Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Иезекииля, и сегодня мы рассмотрим 36 и 37 главы. Эти главы являются частью последнего, третьего раздела книги Иезекииля, и посвящены они теме восстановления Израиля. Драма народа Божьего, буйного и мятежного, представлена у пророка как бы в трех актах. Первый акт – грехопадение Иерусалима, в результате чего слава Божья покидает храм. Вторым актом изображается разрушение и гибель города, лишенного Божьей благодати. И, наконец, в третьем акте речь идет о покаянии и прощении. Нынешнему униженному состоянию Израиля пророк противопоставляет процветание его в будущем. Это будет как бы вознаграждением за те горе и позор, которые народ Божий претерпевает во время вавилонского пленения. Злорадство окружающих народов по поводу падения Иерусалима не будет долгим. Их торжество над народом Божьим временно, ведь посягательство на него Бог воспринимает как оскорбление в свой адрес. Пророк особо отмечает, однако, что восстановление Израиля и его народа будет совершено Богом ради его собственной славы. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги пророка Иезекииля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами на наших беседах по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы обратимся к 36 главе, где прочитаем пророчество о том, как вначале Бог будет судить Израиль за прошлые грехи, а потом израильтяне будут прощены, и народ Божий возвратится в родную землю. Послушайте 5 стих этой главы. «За это так говорит Господь Бог. В огне ревности моей я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили землю мою во владение себе, с сердечную радостью и с презрением в душе, обрекая ее в добычу себе». Бог говорит, что грешники не унаследуют землю. Помимо сказанного в книге пророка Иезекииля, Бог ясно заявляет об этом и в 5 главе Евангелия от Матфея, стих 5. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Но времена окончательного суда еще не наступили, и потому сегодня вовсе не кроткие владеют этой землей. Наша земля в руках грешников, которые пока что процветают. В 36 главе мы находим и пророчество о будущем возвращении Израиля в землю обетованную. Для того, чтобы понять, что это пророчество сегодня еще не исполнилось, вам достаточно просто приехать в Израиль. Когда Бог окончательно возвратит свой народ в эту страну, израильтяне будут благословенны. Но сегодня в Израиле нет благословения, друзья мои. Итак, читаем далее 36 главу. Послушайте стихи с 6 по 8. «Посему изреки пророчества о земле Израилевой и скажи горам и холмам, лощинам и долинам, так говорит Господь Бог, вот я изрек сие в ревности моей и в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов. Посему так говорит Господь Бог». «Я поднял руку мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой. А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю, ибо они скоро придут». Здесь сказано «ибо они скоро придут». «Скоро» с точки зрения Бога — это не то же самое, что «скоро» с нашей точки зрения. Для Бога день, как наша тысяча лет. Обратите также внимание на стихи с 16 по 19. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, Когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был, как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их. Я опять подчеркиваю, что святая земля и ее народ неразрывно связаны. Закон Моисея был дан не народу, но земле. Бог говорит, что рассеял свой народ по языческим странам. Но вот послушайте, что он также говорит в стихах с 21 по 23. «И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог. Не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. Я освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его». «И узнают народы, что я Господь, — говорит Господь Бог, — когда явлю на вас святость мою перед глазами их». Бог собирается защитить святость своего имени на земле. Сегодня многие люди богохульствуют и смеются над церковью и над верующими, а Бог желает прославить свое имя на этой земле, и Он обязательно это сделает». Многие сегодня упоминают имя Божие в суе, без должного почтения, но Бог говорит, «Это прекратится, я прославлю имя свое». И Он советует нам не забывать, что это Его мир. Далее я хотел бы обратить ваше внимание на слова Бога, записанные в стихах 26 и 27. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». «И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Бог открыто сообщает нам, что Он собирается делать. Он планирует перемены. «И дам вам сердце новое», — говорит Он. Следовательно, мы должны родиться свыше. Именно рождение свыше подразумевал пророк Иоиль, когда предсказывал, что настанет день, и Бог изольет своего духа на всякого, а не только на некоторых избранных. Так и произошло. Дух излился на верующих в день Пятидесятницы. Апостол Петр сказал в этот день окружающим, «Не смейтесь над ними и не думайте, что мы пьяны». Это сбылось пророчество Иоиля о последних временах. Раньше Святой Дух Божий сходил на немногих, тогда как сегодня Бог призывает к себе всех людей. И когда вы обращаетесь ко Христу, вы рождаетесь свыше от Святого Духа, и Дух Божий пребывает в вас. Отныне вы становитесь членом Церкви. «Настанет время, — говорит Бог, — когда я пошлю вам своего Духа». Читаем далее, послушайте стихи 28 и 29. «И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода». Израильтяне будут жить на своей земле и процветать. Бог обещал им физические благословения, тогда как нам обещал благословения духовные. И завершается 36 глава грандиознейшим пророчеством. Послушайте стихи с 35 по 38. «Тогда скажут, эта опустелая земля сделалась, как сад Эдемский, и эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и населены». И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города и узнают, что я Господь. Тогда скажут, эта опустелая земля сделалась, как сад Эдемский. Конечно, вы тоже можете сказать это про Израиль. Однако проблема в том, что сегодня все это не так. И узнают, что я Господь. Сейчас этого, к сожалению, не знают ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах, нигде бы то ни было в мире. Но настанет день, друзья мои, когда Израиль узнает своего Господа. В следующей, 37 главе книги Иезекииля, мы находим описание видения пророка о поле с мертвыми костями. Эта глава касается будущего возрождения Израиля, которое произойдет, во-первых, путем восстановления национального единства еврейского народа, а во-вторых, через его духовное возрождение, о котором Господь уже свидетельствовал в предыдущей главе. Поле с мертвыми костями — поистине замечательное видение. Но я хочу, чтобы вы с самого начала усвоили один простой факт. Оно не имеет никакого отношения к воскресению христиан. Здесь говорится совсем не о том, как святой народ Церкви Христовой восстанет из мертвых. Хотя многие толкователи пророческих книг Ветхого Завета переносят их содержание на церковь. Друзья мои, не надо искать в пророчествах смысла, которого в них нет. Вслед за пророком Иезекииля мы будем говорить сейчас о едином народе Израиля, а не о духовном или физическом воскресении отдельных людей. Я называю 37 главу повествованием о воскресении Израиля. И мне кажется, что я прав, хотя некоторые толкователи, возможно, со мной не согласятся. Чтобы быть до конца точным, скажу, что, на мой взгляд, Иезекииль здесь ничего не говорит и о физическом воскресении всех мертвых иудеев, начиная с Авраама. Как я полагаю, основная тема этой главы — возрождение всего израильского народа. В своем видении Бог показывает Иезекиилю самую настоящую притчу. Он приводит пророка в поле, полное мертвых костей. Послушайте первый стих. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей». Когда Навуходоносор подошел к Иерусалиму и собирался его разрушить, Бог перенес Иезекииля на место боевых действий. Об этом пророк рассказывает в 8 главе своей книги. И я не думаю, что Богу было трудно сделать это. Сегодня у нас с вами, например, есть самолеты, которые за несколько часов могут перенести человека на другой конец земного шара. И я не вижу причины, по которой Бог не мог совершить что-то подобное. Ведь Он всемогущ. Так что, я думаю, у Бога не было проблем с тем, как доставить Иезекииля в Иерусалим. Бог переместил Иезекииля в Иерусалим буквально. И я думаю, что сейчас Бог тоже переместил Иезекииля буквально. Так что, когда пророк пишет «Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля», то он имеет в виду, что Дух Господа буквально перенес его в поле, полное костей. Читаем далее, послушайте второй стих. «И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». В 1849 году Льюис Мэнли и его друг Джон Роджерс пересекли долину смерти в Калифорнии, чтобы спасти группу людей, которые по своему неразумию попали в страшную калифорнийскую пустыню. Заблудившиеся люди неминуемо погибли бы, если бы им на помощь не поспешили эти два отважных человека. И я представляю себе ту грандиозную сцену смерти и отчаяния, которая предстала перед глазами спасателей. Немногим удавалось увидеть такое. Но пророк Иезекииль, возможно, был первым, потому что с ним подобное произошло еще 2500 лет тому назад. Он видел долину смерти, заполненную человеческими костями, которая была несравненно ужаснее, чем калифорнийская. Поле, которое увидел Иезекииль, было полно высохших и разбросанных костей. Послушайте далее стихи 3 и 4. «И сказал мне Бог, Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчества на кости сии и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне». Это были человеческие кости, и Бог спрашивает Иезекииля, а живут ли они? Иезекииль отвечает, «Господи Боже, Ты знаешь это». Иначе говоря, Иезекииль ответил, «Не знаю, могут ли они ожить. Это слишком сложный вопрос для меня. Только Ты знаешь, могут ли ожить мертвые кости». Достаточно забавный момент на общем фоне, разыгравшийся на поле трагедии, не правда ли? Я всегда говорил, что у Бога есть чувство юмора. И здесь мы встречаем еще один пример этого. Конечно, если вам не кажется, что здесь есть что-либо забавное, то просто не обращайте внимания на мои слова. Но только представьте себе Иезекииля в тот момент, когда Бог сказал ему, «Произнеси пророчество перед этими костями, прикажи им, кости сухие, слушайте слово Господне». А вот Иезекииль, наверное, удивился и возразил в ответ, «Неужели, Господи, Ты действительно хочешь, чтобы я тут общался с мертвыми костями? Да меня сумасшедшим посчитают». И в самом деле, это далеко не лучший вариант проповеди, который может прочитать человек на поле, полном мертвых человеческих костей. Только вообразите себе проповедника, который начинает свою речь со слов. «Кости сухие, слушайте слово Господне». Один мой друг, у которого прекрасное чувство юмора, однажды сказал мне, «У меня такая паства, что мне частенько хочется обратиться к ним словами Иезекииля, поскольку они похожи на те самые сухие кости, перед которыми он пророчествовал. Но я не осмеливаюсь назвать своих слушателей сухими костями». Итак, Иезекииль стоит перед полем мертвых сухих костей и должен обратиться к ним с речью. Здесь сама собой напрашивается современная параллель. В каждом собрании, к которому обращается проповедник, есть спасенные и есть неспасенные. Те, кто спасен, не обязательно будут внимательны. Они могут слушать и не слышать. А те, кто не спасен, вряд ли услышат слово истины, поскольку они мертвы в своих прегрешениях и беззакониях. И проповедник может чувствовать себя таким же беспомощным, как Иезекииль. Он понимает, в каком положении находятся те, к кому он обращается. И он подумывает о том, не стоит ли отказаться от проповеди и предложить всем разойтись по домам, все равно никто ничего не поймет. Однако Писание предлагает ему другой путь, тот самый, которым прошел пророк Иезекииль. Он взял себя в руки и сказал костям, «Слушайте слово Господне». Читаем далее стихи 5 и 6. «Так говорит Господь Бог костям сим, вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». Бог говорит, «Я хочу поговорить с ними и сообщить, что могу вернуть их к жизни». Таково, друзья мои, и наше с вами положение сегодня. Если Бог не поможет нам, то мы не сможем воскреснуть. И Бог действительно оживляет эти старые сухие кости. Люди иногда пишут мне в письмах: «Вы меня спасли». Но, друзья мои, я никого не спасал. Я просто говорю перед мертвыми костями. Я возвещаю им Слово Божье. Это все, что я делаю. А оживляет их Дух Божий. Ибо только через Духа Божьего мы можем вернуться к жизни. Таково значение прочитанных стихов. И я советую вам внимательно прислушаться к ним. А сейчас давайте прочитаем стихи 7 и 8, где Иеремия пишет: «Я изрек пророчество, как велено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них». «Я изрек пророчество, как велено было мне». Эти слова еще раз подтверждают, что Иезекииль слушался Бога. «Произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею». Я думаю, друзья мои, Иезекииль был крайне взволнован, когда увидел, что кости начинают сближаться. И я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на последовательность событий. Сначала это были безжизненные кости, сухие, разбросанные по земле. Потом они постепенно начинают собираться и покрываться плотью. То есть все происходит не мгновенно. Все происходит в течение какого-то времени. И вот теперь Иезекииль видит груду тел, очевидно, мертвых. Они наполняют все поле. Но это уже не кости. Это кости, покрытые плотью. Это человеческие тела, хотя пока что они безжизненны. Послушайте, что было дальше, читаем стихи 9 и 10. «Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма-весьма великое полчище». Итак, Иезекииль изрек пророчество, и тела ожили. Не правда ли, это повествование напоминает рассказ о сотворении человека, помещенный в самом начале Библии? Однако здесь есть одно существенное отличие. Иезекииль начал с костей, тогда как Богу кости были не нужны. Бог сотворил тело человека прямо из праха земного и затем просто вдохнул в него дыхание жизни. Бог сотворил мир из ничего. Тогда как Иезекиилю понадобились кости уже существовавших ранее людей. Итак, мы видим, что воскрешение происходит поэтапно. Сначала кости сухи и совершенно мертвы. Потом они собираются в тела, покрываются плотью и кожей, но они мертвы по-прежнему. И, наконец, они оживают. А в 11 стихе Бог объясняет Иезекиилю значение этого видения. «И сказал он мне: сын человеческий, кости сии весь дом Израилев. Вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Сын человеческий, кости сии весь дом Израилев», — говорит Бог Иезекиилю, — «а вместе с ним и нам с вами». Таков смысл этой трагической картины. И здесь речь идет, конечно же, не о церкви. А последующее повествование 37 главы поможет нам понять, какое будущее предусмотрел Бог для израильского народа. Но об этом мы поговорим в следующий раз, поскольку сейчас время нашей беседы истекло. Всего вам самого наилучшего, до новых встреч!
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.